Кыргызстанда саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 19 ноябрдагы кечки берүүлөрүн баштап, жарым саат оодо болмокчу, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиевтин кызматтан алынышы талкууга түштү.
Ар кандай себептери болушу мүмкүн. Биринчи себеби кандайдыр бир жанагы элдин ошол Дүшөнгө карата тез мамиле түзүлүп калды. Ошол менен кандайдыр бир деңгээлде элдин ошол нааразычылыгын ушул аркылуу жеңилдетебиз деген ой дагы болсун.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн бул жолку каарманы коомдук ишмер Муса Керимкулов тууралуу угасыз.
Тиги ат менен айдап баратып токтоп өлтүрүүнөн кийин Бакир деген баласын жерден жеңип ала коюп түрпүп анан мен келем деп анан ыйлаба анан төрөлдү. Ошондой болду.
Буга кошумча актуалдуу маек товар толкунду которбой туруңуз. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнү. Буга байланыштуу Кыргызстандын бардык аймактарында жол кырсыктарынан алып кеткендерди эскерүү иш-чаралары өттү. Чүй Нарын облустарында кайгылуу күзөт башкармалыгы саат 10:00 унааларды 3 мүнөткө токтотуп, кырсыктан өмүрү менен мезгилсиз кош айтышкандарды эскеришти. Ал эми Ош облусунда Ош Бишкек, Ош Карагыл жана Ош Жалал Абад жолдорунун тогошкон жеринде атайын акция өткөрүлдү. Бул жөнүндө Ош ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка маалымдады.
Өзгөн, Жалал Абад, Карагыл жана башка багыттарга каттаган кече автобустардын айдоочуларынын катышуусунда ошондой эле жол кырсыгынан каза болгон жарандардын жакын туугандарынын катышуусу жана массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен атайын иш чара өткөрүлдү саат 10:00. Ошол эскерүү экинчи жагынан ошол жалпы коомчулукту да тартылып ошол жол кырсыгын болтуруу алдын алуу боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Ошондой эле эскерүү иш чаралары Баткен, Жалал Абад, Талас, Насык Көл облустарында да өткөнү кабарланды. Улуттар районунун башкы ассамблеясынын резолюциясы боюнча ноябрь айынын 3-чү жекшембиси жол кырсыгынын курмандыктарын эскерүү күнү деп белгиленген. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл башынан бери 5000 чукул авто кырсык катталып, андан кайтыш болгондордун саны 600 ашты. Ноябрь айынын башынан бери эле жол кырсыгынан 50 ашуун киши өмүрү менен кош айтышкан арасында жаш балдар бар. Чүйдө кыска убакытта 21 айдоочу мас абалында кармалды. 17 ноябрда Чүй облустук кайгылуу күзөт башкармалыгы тарабынан ролдо деп аталган рейд жүрдү. Бир нече сааттык текшерүү учурунда 21 айдоочу унаасын мас абалында айдап бараткан аныкталды. 59 авто унаа түрдүү себептер менен айып баянчасына токтотулду. Унаанын тиешелүү документтери жок айдап жүргөн 37 адам кармалды. Чүй облустук кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча рейдтин максаты алкоголдук ичимдик ичкен адамдардын унаа айдоосуна бөгөт коюу. Мас абалда унаа айдоо айдоочулук көлүктөн ажыроо гана эмес, кимдир бирөөлөрдү жашоодон ажыратууга чейин алып келген коркунучтуу кесепеттерге жол берүү экенин унутпоо керек. Ичимдик ичип ролго отурган киши гана эмес, аны ичербей токтотуп калбаган кишилер да кылмышка себепкер деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар көбөйүүдө. Жыл башынан берки 9 айда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алгандар өткөн жылга салыштырмалуу 15% көбөйгөн. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Коркунучтуу илдет Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл жана Нарын облусунда көп катталган. Быйыл көп катталган жугуштуу оорулардын ичинде бруцеллез илдети дагы бар. Бул оорудан жуктургандар өткөн жылга салыштырмалуу 13.5% көп. Бруцеллез көп катталган аймактардын башында Нарын, Ош жана Ысык Көл облустары турат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда сарык менен ооругандарда быйыл көбүрөөк катталды. Ош шаары алгач башында турат, жалпы көрсөткүчтүн 14.2% түзөт. ВИЧ илдети менен Кыргызстанда 7000 ашуун адам каттоого алынган. Бул илдеттен 1657 киши каза тапкан. Ташкентте студенттин өлүмүн иликтөөнү талап кылган акциянын уюштуруучулары кармалды. Студенттин өлүмүнө байланышкан иште адилет иликтөөнү талап кылган акциянын уюштуруучулары Ирина Зайтман жана Мария Леглер кармалышканын Озорлик радиосуна алардын туугандары билдиришти. Маалыматка ылайык, Ирина Зайтман 15 ноябрда милицияга чакырылган. Эртеси күнү ага коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууга чакырган материалдарды сактаган, тараткан жана жарыялаган деп айыпталып 15 суткага камакка алынган. Ошол эле күнү экинчи активист Мария Леглер да камалган. Өзбекстан ички иштер министрлиги бул маалыматты ырастаган да төгөндөгөн да жок. 4 июнда Ташкенттеги Дуслик паркында митинг өтүп, милициядан медициналык коллеждин студенти Жасур Ибрагимовдун өлүмү адилет иликтөөнүсүн талап кылган петицияга кол коюлган болчу. Жасур Ибрагимов 3 май күнү өзүнүн курсташтарынан катуу таяк жеп алган жаракатынан бир айга жетпей каза тапкан. Санкт-Петербург шаарында Тажикстандык 41 жаштагы жаран оордалганы кабарланды. Шаардык полицияга Тажикстандын 43 жаштагы тургуну кайрылып, 17 ноябрь күнү белгисиз бирөөлөр анын 41 жаштагы инесин унаага отургузуп алып кетишкенин билдирген. Алар өздөрүн полиция кызматкер деп тааныштырып, күбөлүк көрсөтүшкөн. Тажик жараны инесин салып кетишкен автоунанын мамлекеттик номерин эстеп калган. Жергиликтүү Фонтанка басылмасы полиция унаанын ээсин аныктаганын бирок ал полицияда иштебесин жазды. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 20 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн -3-8, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн -6-11, күндүз 5-10, Баткен, Ошуна, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -1-6, күндүз 7-12, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5, Тоолун Нарында болсо түнкүсүн -10-15, күндүз -2-3 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -6-8, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы учурда дарегине көп сын айтылган вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан бошотулду. Ал премьер-министрдин сунушу менен башка кызматка өтөөрү күтүлүүдө. Өкмөттүн ишенимдүү өкүлү саналган Зилалиевдин күтүүсүздөн кызматтан кетиши көптөгөн талкууларга себеп болду. Айрымдар бийлик элдин демин басуу үчүн ушундай кадамга барып жатат десе, башкалары муну өкмөт ичиндеги саясий жүрүштөрдүн жыйынтыгы катары көрүшүүдө. Дүйшөнбек Зилалиевдин кызматтан кетишинин жагдайына Бакыт Асанов токтолот.
Дүйшөнбек Зилалиевди вице-премьерликтен алуу тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгону 17 ноябрда кабарланды. Маалыматка караганда ал премьер-министр Сапар Исаковдун сунушунун негизинде башка ишке өтүп жатканына байланыштуу иштен алынган. Өкмөттөгү эң жооптуу тармактар калган жана олуттуу маселелер менен алектенген вице-премьердин кызматтан кетиши коомчулук үчүн күтүүсүз болуп, ар кандай талкууларга жем таштап жаткан кези. Буга чейин шайлоо жараянына байланыштуу жана андан кийин деле коомчулукта Зилалиевдин дарегине айтылган көптөгөн сын пикирлерге, аны кызматтан кетирүү талаптарына бийлик сыртын салып келген эле. Дүйшөнбек Зилалиев өзү кызматтан алынаарын билгенин, мындан ары деле жетекчиликтин буйругун кыйынтыксыз аткараарын азаттыкка айтып берди.
Биз бир команда болуп иштейбиз. Мен баягы каяка жөнөтсө ошол жакка иштейм. Ошол эле азыр. Возможно, башка жерде мен баягы пайдамда тиет окшойт деп ойлоп атам, мен билсем азыр көрөбүз го кандай.
Ошол эле учурда Зилалиев бул кызматтан бошоп жатышынын себебин билбей тургандыгын кошумчалады. Бир учурда Зилалиев менен бирге иштеген учурдагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде бул атка минерди бошотуу менен бийлик нааразы маанайдагы коомчулуктун демин басуу максатын көздөдү.
Ар кандай себептери болушу мүмкүн. Биринчи себеби кандайдыр бир жанагы элдин ушул дүйшөнгө карата тез мамиле түзүлүп калды. Ошол менен кандайдыр бир деңгээлде элдин ошол нааразычылыгын ушул аркылуу жеңилдетебиз деген ой дагы болушу мүмкүн. Анткени көп кыйын маселелер боюнча, коомго жакпаган маселелер боюнча, өкмөттүн ичинде көптөрү жасай албаган иштерге ошол атайы дүйшөндү жиберип атышпады. Дүйшөн чынында эле мындай билимдүү, жөндөмдүү жигиттердин бири.
Дал ушундай эле пикирди колдогон жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Зилалиевди өкмөт өз ыңгайына жараша колдонууга аракет кылып жатат деген ойдо. Ал эми социал-демократиялык партиядан парламент депутаты Бакытбек Жетигеновдун баасында Зилалиев өкмөттө жакшы иштеди. Дал ушул жөндөмүн көрүп, өлкө жетекчилиги жооптуу кызматты тапшырган жатат.
Зилалиев тууралуу болушунча иштеп аттык го дейм, аракет кылып, маанилүү маселелерди көтөрүп чыгып атпады беле. Өкмөттө жогорку кеңеш келип, ошону жактап келип, алар бир өздөрү бир туура көргөн, туура көрүшүп, ошондой чечим кабылышты го дейм да.
44 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев кесиби боюнча милиционер. Ал укук коргоо тармагында бир нече жыл эмгектенген. Апрель инкылабынан кийин коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеп турган жеринен геология жана ген байлыктар агенттигинин жетекчилигине дайындалган. Күч кызматкеринин ген байлыктар тармагында дайындоого бул агенттиктеги бир нече жетекчиге кылмыш иши козголгону себеп болгону айтылган. Кийинчерээк Дүйшөнбек Зилалиев жетектеген агенттикке комитет макамы берилип, ага энергетика жана өнөр жай тармактары да кошулган. Бул комитетти жетектеп турганда Зилалиев жогорку нарын гестер каскады фабрикадын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим түзгөн. Бирок ал ишке ашпай токтотулган. Ошол келишимге кол койгон үчүн Зилалиевдин дарегине абдан көп сын айтылган эле. Бирок ал сын пикирлерге карабай Дүйшөнбек Зилалиев кызматына жогорулап, быйыл август айында вице-премьерликке дайындалган. Ал бул кызматта турганда президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабты жетектеген. Бирок Баткен облусундагы сапарында жергиликтүү жетекчилерди бийлик талапкерин колдоого үндөгөндүгү ачыкка чыгып кетип, бул милдеттен бошотулган. Вице-премьерлик кызматта Дүйшөнбек Зилалиевди сын пикирдин бутасына айланткан дагы бир окуя суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу болду. Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн ордунан козгоп, которушууга уруксат берген суу кодексин өзгөртүү мурдагы өкмөттөрдүн учурунда башталган. Бирок коомчулуктун сынынан улам артка чакыртылган эле. Дал ушул талаштуу мыйзамды парламентте коргоо Зилалиевке жүктөлдү. Коомчулуктагы нааразылыктарга карабай өкмөттүн сунушу менен Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү 16 ноябрда колдоп берди. Дал ушундай талаштуу мыйзам кабыл алынгандын эртеси күнү өкмөт башчынын орун басарынын кызматтан кеткени күтүүсүз болду. Азырынча анын Сапар Исаков кайсы кызматка сунуш кылганы белгисиз. Өкмөттөгүлөр бул маселеге азырынча комментарий берилбей турганын айтышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми дал ушул теманы маек менен улантабыз. Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин кызматтан кетиши тууралуу Азаттык радиосунун айрым суроолоруна жооп берген эле аны менен Рахат Кеңешова маектешкен.
Жеке Зилалиев боюнча айта турган болсок, бул Сооронбай Шариповичтин жаңы президенттик болуп келгенине эч кандай байланышы жок. Бул маселе ушул күмтөрдүн тегерегиндеги маселелерге байланыштуу деп айтсак болот да. Бул жерде бир мындай чоң спектакль болуп атат. Элде болгон нааразычылыкты азыр ушул Зилалиев ушул мөңгүлөргө байланыштуу ишти ушул Зилалиев жасады эле. Мен ошого бул кишини жумуштан кетирдим деген бир түшүнүк пайда кылгысы келип атат коомчулукта. Бирок чынында айтып коюшубуз керек, бул жалгыз Зилалиевдин колунан келе турган иш эмес. Бул жалпы өкмөттүн чечими болгон. Өкмөттүн үстүндө албетте бул маселеге кызыктар президент өзү турат десек болот да. Анан бүгүн азыр элде коомчулукта болгон нааразычылыкты жоюу максатында мына Зилалиев ушул акмакчылыкка барды, анан ошого биз бул кишини жумуштан алдык деген бир элде мындай пикир пайда кылгысы келип атат. Бирок бул андай болбойт. Сооронбай Шариповичтин кызматка келүүсү менен чоң кадрдык бир өзгөрүүлөр болот деп мен күтпөйм. Себеби ал киши айткан, мен ушул буга чейинки болгон саясатты жүргүзөм, ошол президенттин кылган иштерине улайм деп айтканда, ошого караганда бул команда ошол боюнча эле калат. Балким рокировкалар болушу мүмкүн, бирок олуттуу бир чоң өзгөрүүлөргө барат деген ойдо эмес.
Сапар Исаковдун өкмөтү куралып жатканда, парламентте бул маселе каралып жатканда, биз технократтар командасы болобуз, саясатка кийлигишпейбиз деп айткан болчу. Ушул урандар канчалык өзүн актап жатат?
Эми өкмөт башчысы каалайбы каалабайбы, ал саясатка байланыштуу болот да. Бул канча өзүнү мен саясатка аралашпайм деп биз ойлобосун, ал саясат менен ал саясий кызматта. Министрлердин баардыгы бул саясий кызматтар. Ошондуктан бул технократ болобуз анан деген бул өзү туура эмес. Мен ойлойм, саясат менен тыгыз саясаттын ичинде болушат, булар саясатты жүргүзүшөт. Ошондуктан мен азыр булар өзү негизи эле ким иштейт, кандай иштейт, мунун баары дагы саясатта. Кайсы күчтүн өкүлдөрү иштейт, кайсы команданын адамдары иштейт, кайсы партиянын өкүлдөрү иштейт, бунун баардыгы саясат. Жөн эле келип аларды конкурс менен тандап алып, анан министрлерди койгон жери жок да биз. Биз мындай ар бир нерсени өз аты менен аташыбыз керек да.
Жалаң
бизде технократ болгудай, бизде өкмөттө бүгүн министрлерди атайын бир конкурс жок. Эч бир партиянын өкүлү эмес, ошол ачык айкын конкурстан утуп келип отуруп атабыз. Андай эмес да.
Демек сиздин пикириңизде баягы башында айтылган убадалар, жалаң жаштар келет, өкмөт баягы эми тазаланат дегендей убадалар анчалык деле аткарыла элек аткарылган жок деген пикирдесиз э?
Эми жаштарды көрүп атпайбыз, мына жаштар келип атат, ошо вице премьер баш болуп, вице премьерлери баардыгы жаш болуп атат, министрлери жаш болуп атат, көрүп атпайбызбы? Эми бул деген буларды ошол конкурс аркылуу бир техникалык эч бир саясий күчкө тиешеси жок адамдар деп айта албайбыз да. Булар ошол кайсы бир партиянын өкүлдөрү ошол жакка кызмат кылып, же ошол жактагы адамдардын жакын адамдары болуп атпайбы? Анан биз азыр ошол ачык айкын конкурс кылып, аны ошол телевидениядан көрсөтүп, программасын угуп, бекитип, аралашып, парламентте ошол ачык айкын тандоо болгон жери жок да. Ошондуктан бул жөн эле сөздөр, куруу убадалар, куруу сөздөр деп айтсам болот. Бул эч ким ушундай бийик саясий кызматтарга көчөдөгү адамдарды алып келбейт. Бул болбогон сөз. Ошондуктан технократтар келет, мындай чыныгы адистерди биз кайсы партияга байланыш болбосун алып келиштетебиз деген бул жөн эле сөздөр. Бул куруу убадалар десем.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров менен Рахат Кеңешова маектешти. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын коопсуздук кызматы президент Трампка Украинага Орусиялык агрессиядан коргонуу үчүн курал жарак сунуштамакчы. Зимбабвенин президенти Роберт Мугабенин кортежи Харарадагы Көк чатыр деп аталган резиденциядан чыгып кетти. Санкт-Петербург шаарынын полициясына Тажикстандын 43 жаштагы тургуну кайрылып, 17 ноябрь күнү белгисиз бирөөлөр анын 41 жаштагы инисин унаага отургузуп алып кетишкенин билдирген. Бишкекте эл аралык жарым марафон болуп өттү. Ал Арча Бешик конушундагы спорт комплексинде ишке ашты. Нарынга памирлик кыргыздардын экинчи тобу келди. Уктуруубузду улантабыз. Көл кыласынын Аксуу жергесиндеги Кайрма Арык айылынын колхоз башкармасы Муса Керимкулов 1937 жылы эл душманы катары камакка алынган. Жакындарынын айтуусунда эл душмандарын Каракол түрмөсүнөн анча алыс эмес жерде атып жок кылышып, бийлик кылмышын жаап жашырып келишкен. Муса Керимкулов 50-нчү жылдардын аягында акталганга чейин анын үй бүлөсү кандай азап тозокторду башынан кечиргенин айтып отурса өзүнчө узун сөз. Совет бийлигине жан дили менен кызмат кылып, Сталиндик кандуу жазалоонун курмандыгына айланган Муса Керимкулов тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улайт.
Муса Керимкулов колхоз курулуш үчүн убакты саатын аябай, совет бийлигинин кызматын кылып жүргөн кезинде жалган жалаанын курмандыгы болуп, ак жеринен атылып кетерин ойлобосо деле керек. Антип жаңы бийликке чын дилден кызмат кылган канча азаматтар ак жеринен айыпталып, атылып, асылып жок кылынды. Алардын так саны эмнегиче белгисиз. Кайсы бир оюндасына ачык айткан чала сабап дыйкандын, кайсы бир жыйында колхоз менен совхоздор жыл санап өсүүлөп баратат. Колхозчу менен жумуштардын жашоосу жакшырып жатат деп атышат. Кана жакшырганы, кана колхозчу менен жумушун жыргап кеткени. Улуттардын тең укугу деп баш мыйзамга жазып койгону менен тең укуктуу болбой атпайбы деген сөз үчүн 6 жылга абакка кесилгени. Массалык кыргындын бери четте турган гана мисалы. Минтип ачык айтпай тапшырылган ишти так аткарып, оозун басып жүргөн азаматтардын миллиондору Сталиндик кандуу жазалоого туш келди. Тергөөчүлөр менен соттоочулар мыйзамдык эреже тартипти эсине албай, жазалоонун конвейердик системасын таап алышкан. Белгилүү бирине тааныш бөлүк айыпталуучунун аты менен фамилиясы гана өзгөрбөсө, айып менен жаза бип бирдей оп окшош. Муса Керимкулов ошондой опсуз машинага туш келген. Түндөсү келип кармап кетишип, түндөсү атып жок кылышып, мамлекеттик кылмыштын изин жашырып, ак жеринен жазага кириптир болгондорду кара жер алдына жашырышкан. Андай массалык мүрзөлөр белгисиз бойдон калып кетти. Совет бийлигинин эң оор кылмышы ушу азырда толук ачылды элек. Репрессия курмандыктарынын так тизмеси, аларга коюлган айыптар, качан, кайда жашырылганын так чагылдырган эстелик китептер да чыга элек. Ортодо убакыт мезгил өкүмүн чыгарып, кандуу кылмыштын изи сууп баратат. Ошондой аты унутта калып келаткан бир азаматтын деректайынын бизге Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги Сартбай Дубанбаев абабыз айтып берди. Жолдун алыстыгы, колдон буттан алган карылыкка карабай, Сартбаева Муса Керимкулов тууралуу айтып бергени азаттыкка келиптир. Былтыр 1916 жылкы үркүн тууралуу кызыктуу эскерүүсүндө Сартбаева азаттыкка келип айтып берген.
Немиштерде бир кайтып кете турган нерсе бар да. Биздин кошунабыз Керимкулов Муса деген киши башкарма болгон, айылдын башкармасы болгон. Болгондо жанакы ачарчылык болгон, 30-30 жылдары өкмөштө болгон ачарчылык болгон жылдары болгон экен. Эми киши ошол жылдары өзү коммунист. Айылга деген бир эки кампа салдырды жанакы саман кирпич менен. Эми ошол кампанын тиягынан биягына чейин эки атты караа менен өтүп кете турганда ошондо эки кампа салдырды. Ошол ачарчылык жылдарында анан кийин кеминде кайрым арык деп аталып калышы жергездеген суудан дарыядан жер сугар түшүн бир жакты өздөй 3 километрге чейин канал каздырган. Ошол кайрмаркты ошондо ал канал аздырдаг, ошон менен өңдөп алып сугарып атышат да кайрмарк ошонун атында калган. Биздин колхоз ал учурда эркиндик колхоз деп аталчы. Анан ошол киши кийинчерээк ошол жерге суусунда тактайтылгыч плерам курдурган экен. Анда цвет деген машине деген жок да иштеке жок да. Ал эми ошол тактайтылгычы менен кийин көпкө чейин пайдаланып жүрдү, кийинерээк түрүндө жакылып коюшту. Өйдө кара жанак суунун күчү менен жогору эки ара жогору көтөрүлдү, тегиле кара бир чөт жогору көтөрүлүп бир чөт ушинтип тактайтылгыч жанакы кап эле салдырып аткан элдин жана үйгүрүп аткан тактайлар ошондон алынды да. Анан ал киши дагы кеминде бир 3-4 гектар жерге там салдырган да. Анын ичинде уй кана, ат кана, кой кана жана башкалар. Уста каналар ушулардын баары бар да, ошентип эмгек кылган киши. Анан кийин ал кишини көтөрүлүп тиги обл зоо болуп кетти. Машина төрч элек. Обл зоо болуп кетти. Анан бир 38-нчы жылы анда мен 6 жашта элем. Эки атчан киши келди. Күздүн күнү дең сууп калган учур болчу. Эки атчан киши келди. Жанында кылычы бар. Курстар дем. Жанында кылычы бар, жанында мылтыга сынып жүрүшөт. Төбөсүндө бир таарык окшогон, чоңшогон, чүртөгөн нэмеси бар. Тумак нэме кийип жүрүшөт, баш кийим кийип жүрүшөт. Маңдайында ошо көзүмө көнтүрөт, азыр да ушу маңдайында жанагы
жылдыз.
Кызыл жылдыз, чепректен кызыл чепректен жылдызы бар. Ушулар. Анан ар жакта бир эки жер там контору бар эле. Аялы чөнтөк деген киши, анан барып мени менен тең Бакир деген баласы бар эле. Үчөөбүз бардык, тижишин алып бардык, анан бирдеме болуп кагаз жаздырды. Анан кийин келип анан айдады, алдыга салып айдап кетти. Көрсө бул жанакы Трамп партиясынын мүчөсү деп камалган экен, ошентип караланган экен да, тигилер кат жазган экен, ушуну жана көрө албастыктан. Анан кошо баласын тиги ыйлап ошентип атат, анан тиги ат менен айдап берет, токтой калыптыр. Анан кийин Бакир деген баласын жерден эңип ала коюп турупуп, анан мен келем деп анан ыйлаба фаланча болду. Ошондой болду, бата эле келем. Мен эч кандай эч кимге күнө кылган эмесмин, ыйлабай тургула да. Нур деген улуу баласы бар эле, чоңоюп калган, ал 14-18 ушундай жүрүп калган баласы бар эле, ал да артынан кетти. Атам ат менен анан караколго айдап кетишти. Караколго айдап барып анан атам эртеси келди, эмне болду? Караколдогу түрмөгө камап ташташты. Ошо ойдон жок болду. Ана келет жок, мына келет жок болду да. Ушундай болуп репрессия ушундай башталды.
Бала чакасына кийин куугунтук
кылышпадыбы? Анан кийин бала чакасы бул репрессия болгондо репрессиядан тиги үйдүн ээси репрессия болса тиги үй бүлөсү андан жаман кордуктарды көрүштү.
Муса Керимкуловдун артында калган балдарынан жалгыз Закелегени ушу тапта бала чакасынын маңдайында. Атасы тууралуу билгендерин айтып отурган эненин кебин угалы. Ак суунун Сарыкамыш айылынан түптөгү кызынын үйүндө отурганын айтып, Закелегени бала кезинде калган элес булас окуялардын жибин мектеп жубады.
Атам мен кичинекей чактыл 5 балалы болгондо 5 тең майда. Мен 4 жашка чыкканда бу Карагол совхозуна управляющий болуп көчүп барганды бир эсимде. Ошо жерден шаарга көчүп барды. Бир Карагол эки этажда бирден болуп иштечү билбедим, райзоо деби. Андан бир кан деген сарттын үйүндө турду, бай сарттын азыр ишкол болуп калбады. Андан анан ырдык айдады Караколдон. Дуңгандардын тилин билесиң деп Караколу ырдыкка 2 жыл турду келсебет болуп. Андан эле келе кетишке 36-жылы келсебет кылып көчүрүп келди дагы. Мен эс тарткан убакта Керегеташты биринчи окудум, атам келсебет. Андан Керегеташта 2 жыл туруп кайрмарыкка 37-жылы башкарма кылып көчүрүп айылыбызга. Төркүнүм кайрмарык башкарма турда. Бир күнү келип эле анан милициялар түн ичинде келип эле алып кетти. Камайт экен, камайт экен деп аңыш болгондо туугандары качып тур десе, жок качпаймын мен, партиямын, качпаймын деп эле түн ичинде эле келип милициялар алып кетти. кеткен. Анан Карагордун түрмөсүнө 2 ай кармап туруп эле Карагордун башына жол болоттун башына алып барып аң казып эле ошо жерден түрмөдөгү кишилердин баарын алып барып атырып тирүүсүн тирүүлөй көмдүбү билбейм көм салтыр кийин менден кийинки бир тууганым биринчи окуп атканда кеткен түрмөгө ошол изилдетип Сталин акталгандан кийин изилдетип Москвага сазып антип минтип аркиптен чыкты аксуудан жыйынтыга ошол Карагордун башынан 2 айдан акып салыптыр бир тууганым аспирант окуп атканда изилдетип алайды көрөсүң контурдун баласысың деп аны дагы мени деле кыйын иш деп чыгарганышка күйөөгө келип азерден иштеп алсам депутат кыргызча бул депутат болбойт контурдун кызы деп мага далайды көрсөтүшүп анан антип мынтип ак салгандан кийин анан жакшы бир тууганым кандидатын алып болуп турганда 42 ишинде өлүп калды андан кийин эмне болгонун билбейм изилдеткен киши жок баарыңа эжек пенсия кесип бергендерде өлгөндөн пенсия үй алды энесине үй алды өлгөнүнө атылганына карап үй берди канча акча берди бербесе койсун анан бир туугандарым баары бир мен калдым 92-дан айланайын билгеним ошол ташкенттен окуп келди алматыдан окуп келди өзү жетим калган экен тири карак жол жүрүп анан ошентип атылып кетти анын энесин да көргөнүбүз жок энебиз жакын өлдү бизди тарбиялап окутуп күйөөгө берип мени эгин алып дегендей тирүү киши алтын аяктан суу ичип турабыз кулагымды укпай калды ким болсоң дагы аман бол мен жашыма жетип 5 бала төрөгөндөн кийин эле 3 жаштан 5 бала төрөгөндөн кийин эле ошентип чоң болуп атылып кетпеди энебиз ошо балдардын баарын тарбиялап азыр бир тууган 2 эркек эле экөө тең кайтыш болуп экөө кыздар экөө тең кайтыш болду балдарын эсептеп отурсак чөбөрө небири 100 жетет аны эсептеген киши жок өзүмкү 2 неле төрөгөм 2 кыз ошонун чөбөрөсү эле 20га жетти чөбөрөм азыр неберем багып турат чөбөрөлөрүм жанымда өзүмкүн эле санасам 20дан ашып кетти а беркилерди билбейм бир тууганым балдары 3 эркеги бар улуу бир тууганым андан кийинки бир тууганым мен 3 эркек 4 кыз төрт жерде үчөө 3 жерде жашыбаган болсо баарын айтып берет элем кайра марта сарытбай деген эмеге баарын айтып бердим эле дубанбаев сарытбайга сүрөтүн бергем кайра марка баарын берип кетип мен деле ошол депутат болуп атам эметкенден кийин түпкө чейин районго депутат болуп кыйын иштеп азыр пенсия берип ошону багын пенсиям бар балдарым да жакшы багып атат андан башка эмне дейм көп сөз бар эле кулагым өзүбө таш болуп калды мен эле калдым мусадан төртө кайтыш болуп кетти балдары келип турат 80ге чыктың 90ге чыктың деп ошо сиңдилерим балдары бир тууганым балдары келип турушат жаман эмес жакшы эле өлгөн өз шору атылып кеткен өз шору аркы дүйнөдө дээште жүрсө керек атам баякыш андан башка айта турган деле сөзүм жок
кызматындагы күйүндө сакталып калган кылмыш иштерине баам таштаган адам 30-жылдарда репрессия курмандыктарына РСФСР кылмыш жаза кодексинин 58 беренесинин 10 бөлүкчөсүн гана колдонушканын байкабай койбойт. Бир нече бөлүкчөлөрдөн турган ичигенен бул берене боюнча совет бийлигине каршы иш аракет жүргүзгөн, бийликти жаманатты кылган, кайсы бир фашисттик мамлекеттин пайдасына тыңчылык кылган, совет бийлигин кулатууга аракет кылган сындуу айыптуулардын тагдыры чечилген. Камакка алуу, атуу өкүмү жалгыз беренеге байланып чыгарылган. Айып канчалык айран калтырчу ойдон табылган опсуз болсо да, суяктагылар кыйынууга, ур токмокторго чыдабай макул болуп колун коюп беришкен. мына ушул ажал конвейерине айланган РШСР кылмыш жаза кодексинин 58-биринесинин 10-бөлүгү Совет бийлиги менен кошо жок болду окшойт. А бирок анын айынан Кыргызстанда 40,000 жакын адам атылып камалып сүргүнгө айдалып, жакындары кысмакка алынып кодланып келди. Муса Керимкуловдун тагдыры да мына ушул кандуу жазалоонун капканына туш келип, ак жеринен атылып, үй бүлөсү, жакындары куугунтукталып, арадан 20 жыл өткөндөн кийин акталды. Аксуу районунун Кайрма Арык айылында өткөндү эскерүү жаңы муунга кыргыз элинин бир кылым илгерки тарыхындагы эң оор учур үркүн музейи түзүлгөн. Айыл активисттери репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтарды да чогултушууда. Муса Керимкулов сындуу ак жеринен катаал жазага туш келген каяндарды эстеп, алардын жасаган иштерин кийинки муунга айта жүрүү аракети кийинки жылдары азастан жанданууда. Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсү да мына ушундай максатты көздөйт. Кадырлуу армандар, сиздер 1938-жылы репрессияга кабылган Муса Керимкулов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-ноябрь жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин орус тилиндеги перекресток түрмөгүн сунуштайбыз. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. За неделю в эфире я, Дилетбек Турсунов. Самая обсуждаемая и новость, пожалуй, которую никто не ожидал, это отставка вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева от занимаемой должности. В пятницу президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ. Решение принято на основании представления премьер-министра Кыргызстана Сапары Исакова, который обосновал отставку Зилалиева переходом на другую работу. Сам Зилалиев просидел на этой должности немного, чуть больше 3 месяцев, но за это время навел немало шума. Многие политологи называют его роль в правительстве неким таким вот бульдозером. А последние несколько месяцев он продвигал самые неудобные и непопулярные законы и соглашения, начиная от строительства ГЭС с чешскими инвесторами от компании Лиглас и последней инициативой это новые поправки в водный кодекс, которые касались бы ледников на золоторудном месторождении Кумтор. О кадровых перестановках правительства, о причинах и о том, что будет, поговорим в студии Азаттыка. В гостях экс-депутат парламента Эшимбай Кадырбеков. Добрый день.
Добрый день.
И доктор политических наук Азамат Темиркулов. Добрый день, Азамат.
Здравствуйте.
Первый вопрос касается его отставки. Связываете ли вы его отставку, отставку Зилалиева с непопулярным законом о ледниках? Пожалуйста.
Вообще трудно объяснить, почему такая отставка, хотя, в принципе, это только начало отставок, потому что избран президент, команда задолжала многим людям, и нужны очень большие вакансии, и надо их расставить. Вот, и, мне кажется, в ближайшие неделю даже, пока будет инаугурация, будет еще много кадровых вопросов, потому что, я думаю, президент возьмет на себя эту тяжелую нагрузку для того, чтобы очистить дорогу для будущего президента. Вот. И формулировка то, что это будет для перехода на другую работу, это дежурная формулировка, значит, уже как бы воспринимается как отработанный материал. Грубо, но вот так получается. Вот. Но, с другой стороны, впервые сегодня услышал иную версию какую-то среди людей, как-то так получилось у нас такое общение. Вот. Я никогда такого не слышал, это божья кара. И связывают это простой народ с ледником, что тысячелетний накопленный ледник, который является источником жизни и всего живого, и вот такая как таранная, как бульдозерная такой его нажим в отношении общественности, общественного мнения и депутатов, она как бы стала, и когда уже вчера проголосовали, стал точкой уже, последней точкой, и вот воспринимают люди как божьей кары. Это для меня удивительно, хотя это связано как-никак совпадает с ледниками, даже хочется даже поверить в это.
А вы как считаете, Зима?
Я думаю, что это напрямую связано с ситуацией с ледниками, потому что вот буквально недавно была встреча Зилалиева с общественностью, и после этого в соцсетях и в средствах массовой информации можно было наблюдать такое очень резко негативное отношение со стороны общественности по отношению к этому чиновнику. И я думаю, что новое правительство, оно сейчас достаточно внимательно прислушивается к мнению общественности и старается в своей работе отразить настроение общества. И мне кажется, это не...
Ну, смотрите, настроение общества складывалось еще давно, в августе, да, с приходом чешской компании «Лиглас», были скандалы, многие люди требовали тогда отставки Зилалиева. Потом помним ситуацию на выборах, да, во время выборов, когда Зилалиева обвинили в прямых агитациях одного из кандидатов. Вот почему сегодня и сейчас с этим ледником все-таки связали и его отправили в отставку?
Ну, вполне возможно, что это как бы в процессе работы накопилось, и, возможно, это послужило таким решающим случаем для принятия вот такого вот кадрового решения. Но мне кажется, что это не единственное сейчас такое решение, именно кадровое, которое было принято, принимая во внимание настроение общественности. Поэтому мне кажется, вот этот фактор, он сейчас играет роль.
Но все-таки еще есть такое мнение, что, ну, получается, в трех чтениях законопроект приняли, а сейчас этот кодекс отправлен на подписание президента. Есть мнение, что президент, вот его жест, да, того, что вот отправили в отставку Зилалиева, это говорит о том, что, возможно, президент и не подпишет этот кодекс. Есть ли такая вероятность вот такого развития событий?
Знаете, если это случится, тогда это будет... Ну, огромный плюс Джембеку, будущему президенту. Но если он начнет свое президентство именно с того, что подпишет этот закон, вот, то тогда это, мне кажется, это будет началом его конца. Потому что все, что связано со льдом, все, что связано с Кумтором, Бледняком, это шлейф, который тянется много лет, это серьезная проблема. И ни один политик, ни один государственный деятель именно на Кумторе, в общем-то, лишился своих крупных, как говорится, своих должностей, начиная с президента Акаева и других. И тут, дай бог, чтобы паузу выдержал Алмаз Ашенович, будь последовательным своим речам, которым сказал в Генеральной Ассамблее, что надо охранять ледник, и не подпишет в третьем чтении закон, и все же это даст такую возможность принять решение Джембеку, это было бы правильным. Но вот как примет Джембеков, если он это сделает, это хвала только ему. Но если он подпишет, тогда найти слов тоже трудно.
Но вот все-таки мы начали говорить о команде нового премьера всего несколько месяцев. Сапар Исаков работает в должности главы Кабмина. Мы видим трагическую кончину первого вице-премьера Темирджи Мукадырова, отставка Зилалиева. Не кажется ли вам, что команда Сапар Исакова слабеет?
Ну, я думаю, что да. Отсутствие и вот трагическую гибель Темирджи Мукадырова можно расценивать, конечно, как утрату большую и как ослабление в рядах новой команды, потому что действительно Темирджи Мукадыров прошел хорошую школу в Совете Безопасности и был достаточно подготовленным кадром, придя в правительство. Вот, и, конечно, утрата такого человека в рядах нового правительства, я думаю, было существенной утратой. Но что касается Зилалиева, я не могу сказать, что это утрата, потому что речь идет о том, что он переходит на другую должность, поэтому мы должны сейчас посмотреть, на какую должность он придет. В принципе, он пересаживался из одного кресла в другое, вот, поэтому не исключен еще такой вариант, что он из команды никак не выбывает.
Но я бы, например, считал бы, что команды Сапар Исакова нету. Пока он свою команду набирает на уровне советников и консультантов. Ну, и не считая, что министр экономики.
А как же молодой состав его замов?
Зам – это тот, который выполняет отдельные поручения руководителя. Кадры все же расставлены действующим президентом. Вот. И вот эта отставка или другие отставки, которые, это может быть будет началом того, что премьер будет начать набирать уже свою команду. Что такое зам? Он, значит, готовит его к следующему заходу, подготавливает, и когда уже верхний эшелон идет, вот эти ребята, которые его команда, заместители, когда они могут занять уже министерские посты, вот тогда это будет его команда. Те ребята, которые он расставил вот на уровне советников, это будущие министры. И он их расставляет. Их он и правильно делает, не расставляя. Он дает им возможность именно адаптироваться в той ситуации. Они курируют определенные министерские отрасли. И так оно было в советское время. Между прочим, это была такая... Всегда готовили на уровне инструкторов, потом заведующего отдела, потом уже посылали, как говорится, на точки. Он набирает только... подготавливает, а команда это нынешнего президента.
Ну вот мы начали говорить о Кумтуре. Многие считают, что вопрос с Кумтуром, вопрос с принятием нового кодекса, водного кодекса, послужил вот неким, скажем, толчком, да, для принятия решения убрать с поста Зилалиева. А что касается самого Кумтура и ледников, вокруг которых сейчас идут такие споры, действительно ли там ситуация такая, что нельзя принимать этот закон?
Ну, учитывая то, что вот сейчас непонятно, ледники эти уже полностью исчезли, или там вот противоречивая информация была именно из уст Зилалиева, да, то была информация о том, что их уже не спасти, там они практически полностью уже разрушены. А потом была информация, что все-таки еще, оказывается, есть ледники эти, да, что их до конца они не разрушены. Непонятно. Поэтому я думаю, что даже если их уже невозможно спасти, тогда Центера, на мой взгляд, должна сделать все возможное, чтобы сохранить то, что осталось, во-первых, и возместить весь ущерб экологический, который был нанесен.
Насколько я понимаю, по новым соглашениям, вот, которые были достигнуты и подписаны в сентябре 2017 года, никаких возмещений экологических речи нет.
Вот в том-то и вся проблема.
Вот.
Вы понимаете, вот на сегодняшний день Крыса находится, скажем так, в кризисе, да? Потому что у нас, с одной стороны, блокада со стороны Казахстана. Это ощутимо бьет по нашей экономике. И, в принципе, новое правительство, можно понять, почему оно принимает вот такие конъюнктурные решения.
Вот смотрите, связывая этот вопрос с отставкой Зилалиева, получается так, что вот этот непопулярный закон, он был необходим для дальнейшей работы этого родника.
Совершенно так верно. Получается? Можно я договорю?
Ага.
Совершенно верно. Он был необходим, потому что идут большие поступления в ВВП, это рабочие места, это наша экономика, текущее, да, положение дел, чем, допустим, эфемерная окружающая среда. Для нашего правительства важно сохранить экономику сегодняшнего дня, сохранить стабильность.
Да? Получать реальные дивиденды.
Получать реальные дивиденды, да. Но при этом... У нас есть другие механизмы у Кыргызстана, не обязательно у правительства, но наше гражданское общество могло бы использовать международные инструменты. Вот у меня на руках сейчас отчет. Этот отчет называется «Грязные секреты Барри Голд». Здесь речь идет о том, как эта компания разрушала ледники, экологию в различных странах мира. И канадские НКО совместно с НКО вот этих развивающихся стран, они подавали в суд на крупнейшую в мире компанию Barrick Gold и добивались того, что Barrick Gold возмещал ущерб не напрямую государству, а местным сообществам, либо за свой счет восстанавливал экологию.
Вы знаете, что у нас уже ничего не осталось. Когда самый тяжелый для Кыргызстана, это был договор 2009 года, и вы знаете... Первым оппонентом этого договора стал Европейский банк развития и Международный фонд. Они обратили внимание, что там нету ни одного слова по экологии. На основе их замечания был включен пункт, в котором было сказано, что Центера берет на себя обязательства и решение экологических вопросов. Основываясь на этом, наше министерство и ведомство подавали в суд, и вы знаете, выигрывали на определенную долю, хорошую, как говорится, от них штрафные санкции. В сентябре произошла катастрофа для Кыргызстана. Мы отозвали свои судебные иски. юридической практике, как только ты отзываешь свои исковые заявления, значит, ты уже не имеешь права вновь подавать именно по экологическим вопросам какие-либо претензии к этому, к этой фирме. Оставался последний вопрос. У нас был закон, касающийся ледника, где нельзя, категорически запрещается вести производство любое, но они вели, и у нас был один рычаг, это ледник. То есть, представьте себе, что завтра Центр уйдет. Ну, рано или поздно она уйдет. Выработает свое золото, возьмет свое золото, которым ни грамм у нас в Кыргызстане не остается. Вот, кстати, на ВВП тоже... На цифровой ВВП влияет, что там такие определенные доходы, а в самом деле у нас более 12 миллионов долларов поступает, когда Центр вывозит миллиарды ежегодно. Вот. И если они завтра уйдут, у нас остается, по сути дела, уничтоженная экология, которая подлежит восстановлению, рекультивации. Мы должны многое что сделать с отвалом пустых пород. Это миллиардные тонны отвала пустых пород, которые рассеяны по леднику Давыдова и Лысой. И на что у нас, не то, что наш бюджет, вообще бюджет колоссальный, миллиардный доллар, который у нас нет, в общем, оставляем мы своим потомкам. И если бы они ушли, если бы этот закон мы не тронули, мы могли обратиться в Международный арбитражный суд для возмещения всего, чтобы они восстановили экологию. Потому что у нас основание есть, национальный закон, защищающий ледника. Они не выполнили. И невыполнение национального закона, мне пришлось участвовать в арбитражном суде в Париже, они воспринимаются стопроцентно. Если национальный закон кем-то нарушен, все. Мы этот закон, последнее оружие, уничтожили вчера. 64 депутата, проголосовав, уничтожили последнее орудие. Все, у нас никаких претензий. Мы можем обращаться в суд, мы можем НПО там работать. Народ весь может восстать, уже ничего не можем сделать. То есть... Кыргызстан попал в жуткое положение. И причем, казалось бы, ну, речь идет о ВВП, да? Угу. Мы же вчера отказались 100 миллионов долларов от Казахстана, которые не давали нам ни в долг ничего, это как обязательство выполняемые условия. А мы в целях для того, чтобы налоговым поступлением, таможенным поступлением взяли 12 миллионов, мы разрешили уничтожить ледник. Ну и последнее. Что касается, можно было защитить. Во всем мире золотородное месторождение добывается параллельно двумя методами. Это подземная выработка и открытым способом. И то, что сейчас внизу лежит под землей, которое они хотят уже расширить котлован, задевает именно нависший ледник Лысого, именно они туда уже покушаются. И полностью, как говорится, они не выполняют с 96-го года именно с генеральным соглашением, именно подземную выработку. Мы сказали бы, не можете, закон нам запрещает, идите подземной выработкой. Поразило, что обманывал народ и еще правительство, вот вице-премьер. Он сказал, если мы сейчас не изменим закон, вода льется именно на вниз, на котлован, и что у нас не хватит денег для того, чтобы очистить от воды, от вытающего ледника. Извините, мы никакого отношения к этому не имеем. Сегодня в порядке десятки насосных станций работают для того, чтобы оттуда воду выкачивать. Она была и идет, ледник, от ледников воды идут именно на, там, где вырабатывается золото. И они вынуждены очищать. Это их работа, мы к этому никакого отношения не имеем. Врут, говорят, у нас нет денег, мы должны, как говорится, обязательства должны выполнять. У нас нет никакого обязательства, потому что Контур Gold Company 100% принадлежит Центере Кыргызстана, оно никакого отношения не имеет.
Ишенбай Шенгевич, а вот вы сейчас говорите о том, что государство уже не имеет права, да, не имеет возможностей апеллировать к международным судам. Совершенно с вами согласен, но я говорю о том, что есть прецеденты, когда в мировой практике, это именно канадские компании, когда в канадские суды обращались НПО различных стран, развивающихся стран.
Я не возражаю.
И НПО Канады помогали им воздействовать на суды, воздействовать на общественное мнение и на канадские компании с той целью, чтобы они возмещали, компенсировали ущерб. Правильно. Вот опять же, вернусь к примеру
по Гвинее. Я просто реплику скажу. Суды рассматривают только в соответствии с законом. Вот суд рассматривает и говорит, у вас есть закон, который они нарушили? И все. Вот любой суд обратитесь, суд, он что, он правовой орган, он говорит, что как, соглашение нарушили, мы не можем сказать, потому что в сентябре все это соглашение мы сказали ноль. Закон о водный кодекс нарушили, они спрашивают в ледниках. Мы говорим, нет, мы им разрешили вырабатывать. Зачем к нам обращать с каковым заявлением, если у этого команды никаких нарушений? Вы сами дали разрешение. Всегда в суды обращается за помощью, когда есть у нас правовая база. Мы правовую базу в сентябре уничтожили и вчера уничтожили. Вся беда в этом. Если бы вчера
Не узаконить было тоже невозможно, потому что с 2015 года этот вопрос стоит, и все эти два года работы проводились, и предприятие не останавливалось. Работы проводились по перемещению ледника отдельными внутренними соглашениями.
Не было соглашений. Нету ни одного соглашения, и исковые заявления давали именно на основе того, что нету соглашения, они нарушали закон. Советский Союз почему? Это было третье место в мире, занимающееся золото по своему запасу. Почему Советский Союз не тронул? Потому что они очень чтили законы. Оно находилось защищенное это золото под ледником, который формировался тысячелетия. Это и они не рискнули туда пойти, потому что ледник является достоянием не Кыргызстана.
В любом случае, Зилалиеву и правительство нужно было узаконить.
Нет, ни в коем случае. Если, например, с 96-го года, они 80% говорят, уничтожили незаконно, но продолжают уничтожать. Зачем узаконивать? Мы уничтожили последний аргумент, который вы сказали, где мы могли бы к канадцам обратиться, там кому-либо обратиться и сказать. Они ушли, оставив нам всю грязь. Весь этот мусор, миллиардные кубов отвалов пустых пород. Что такое отвалы пустых пород? Это тяжелый металл там. Они все отвалы пустых пород выгрузили на ледники. И ледники сейчас тают, превратились в глетчеры. Этот глетчер сегодня движется вниз в сутки на полметра. Прежде чем добывать золото, утверждается проект, куда пустые породы должны быть отвалены. До сих пор не утверждена она. И они прямо на ледники. Они так навалили, так что они вокруг будущего выработка карьер так навалили, что потом они превратились в глетчеры и двинулись именно
на сам карьер.
Да. И в 2012 году они вынуждены были потратить 300 миллионов долларов, чтобы огородиться от движущейся вот этой грязи. 300 миллионов в 2012 году. Был остановлен в летний период полностью эта выработка золота.
Сенбай Кадырбекович, я бы все-таки, знаете, не стал бы сейчас говорить, что все так ужасно, все, нам больше не остается ничего делать, как сидеть сложа руки. Нет, надо использовать все возможности, которые у нас есть. Вот нужно привлечь внимание общественности, канадской и мировой общественности. Есть Greenpeace, есть другие экологические международные организации. Нашим НПО, конечно, правительство это не может делать, но НПО должны туда писать заявки. Вот есть специальная инструкция для неправительственных организаций развивающихся стран, как реагировать именно в таких случаях, как в какой мы сейчас
вчера
оказались в
Кунтаре. Вчера почему? Опоздали, до вчерашнего дня они должны были...
Видимо, Greenpeace... не было такой информации, наверное, я не знаю.
Я уже встречался, когда еще был депутатом, целый, как говорится, был НПОшник, который занимались именно Кунтором, именно экологическим вопросом. Я этих лиц даже, я фамилии не помню, лиц я знаю, но они никто же не обратился, ни Гринпис.
Хороший вопрос, я не могу на него ответить.
Да.
Почему?
Река Нарын-то подпитывается изначально только из двух начала, это Давыдова и Лысова. Это источник реки Нарын, который впадает в реку, то есть в Токтагульский ГЭС, и мы получаем электроэнергию. Сейчас говорят, вот идет потепление, потому ледники там уходят и так далее. Но это процесс проходит годами понемногу. Мы же из 700 миллионов тонн ледника Давыдова 400 миллионов тонн уничтожили. 400 миллионов! Еще 300 миллионов было, 120 миллионов за 3-4 года мы уничтожили. Это же мы просто их уничтожаем.
Такой вопрос. Роль Зилалиева. Вот эта отставка Зилалиева, может ли правительство снять с себя вину?
Это нереально снять. Но попытка есть, потому что правильно сказал, вы сказали о том, что это стало одиозной фигурой. И как-то уже этот ледник стал ассоциироваться с ними, и правительство такой ход сделало, что, ну, как бы балласт убрали, мол, претензии к нему предъявлять, а вот мы ничем, вот его делают крайним. Вы знаете, вот мне больше поражают не они, не правительство. В конце концов, они чем-то, каким-то образом обязаны договорным обязательствам и так далее, что-то пытаются делать. Меня поразило вот это 64 депутата, которые проголосовали. И их-то кто дергал? Ну, они же народные, как говорится, представители. Им же доверил социал-демократическая партия, партия Кыргызстан проголосовал, Бирбол проголосовал. Это три партии, которые ведущие кольцо, на большинство они голосуют. Ну, как? Угу. Ну, просто остается, что опубликовать везде и сказать, вот наши герои, да, нашей, да, страны. И народу показать вот эти 64 человека. Я больше обвиняю их, чем нежели вице-премьера. Он что, он выполнял задачу, он, как говорится, предложил. Принял-то не правительство, а принял-то это решение. Кто? Жогорку Кеңеш? Правительство предложил. Вот в этом плане мы все время
зацепились. Пытаемся найти кого-то крайнего.
Нет, а правительство тут ни при чем. Он, в конце концов, он предложил. Он завтра предложит, скажет, депутат, давайте вы уходите. Что, они уйдут, что ли? Решение принимает два субъекта. Это президент, который подпишет, и Жогорку Кеңеш. Виновны в этом Жогорку Кеңеш. Виновны Жогорку Кеңеш прошлого созыва, который 2009 года соглашение на уровень закона подняли, ратифицировали. Никто от них этого не требовал. Виновен Конституционный суд, который утвердил это соглашение 2009 года. И все время, когда народные депутаты, от которых народ ждет что-то такое для народа, и они голосуют, ну, кто их за руки держит? Ну, убежал бы, в конце концов.
Но в любом случае, что будет с принятием закона или не с принятием? В бюджет дополнительный. Бюджет также будет дальше пополняться? Бюджет... Или как-то меньше будет?
Бюджет никогда не пополнился. Я же говорю, это же элементарно. В бюджете мы ничего не получаем. Мы акционеры. Мы получаем всего лишь налоги, и то освобожденные, облегченные налоги, таможенные пошлины.
То есть вы считаете с принятием этого кодекса ничего, или не с принятием?
Нулевой
при любом
нулевой вариант.
Варианте?
Ничего дополнительно не идет. Нулевой вариант. Мы акционеры.
Вот как мы зарабатывали на этом руднике, так и будем продолжать получать такие же дивиденды.
Вы знаете что? Вот, вы знаете, это когда было 1150 долларов унции золота, они вывозили 980 миллионов долларов. Сегодня перевалило унция доллара
За
полторы тысячи. Это миллиард доходная часть. Представляете, миллиард. Мы имеем от того, что они нам отдают крохи, 12, в пределах 12 миллионов. Теперь говорят, ну, мы хоть акционеры должны вот дивиденды получать. Мы от дивиденды ни ТН еще не получили, ни цента. Угу. Почему? Потому что все доходы прибыли, Центеры сейчас приобретают новые рудники. Но они становятся акционерами новых компаний. Новых компаний. Мы дивиденды еще ни цента не получили. Вообще поразительно. Уничтожает, забирает золото, все доходы ихние. А наше правительство бегает, а их, как говорится, поддерживают депутаты. Просто слов нет.
Ну, я почему этот вопрос задал? Потому что последние две недели мы обсуждаем эти ледники, но в итоге мы не можем объяснить, что это в конечном итоге даст.
Принятие. В конечном итоге дает.
Значит, все-таки в любом случае, как ни развернется ситуация, рудник будет работать и будет также платить такие же дивиденды.
Вот все говорят, ну, все равно бы не остановили. Я же сказал секрет, ну, наш секрет в чем было. Ведь прежние правительства, даже Бакиевы, не шли на это же, не давали разрешения, оставляли они все же свой запас. И знаете, почему они всегда ссылались? Вот мы хотим вам помочь, там тогда Камека была, но вот депутаты не поддерживают.
Да, да, да.
И они вынуждены были, правительство сегодня и вчера, например, не проголосовали бы, правительство депутатам сказало большое спасибо. В конце концов, они сказали, слушайте, мы все, что угодно делали. Возили этих депутатов, уговаривали, обманывали. Но они не проголосовали, и все. Ничего не могли бы сделать. Жогорку Кеңеш сделал бы большой подарок правительству. И Сапар Исаков сказал бы, себя сказал бы, спасибо. А теперь-то ничего. У нас в будущем, я же говорю, завтра закончится это золото. Все этот хлам остается там именно в истоках реки Нарын.
И не, ну, по соглашению, насколько я знаю, есть предусмотренные статьи по сохранению этих отходов.
Нет, что
хвостов,
вы.
Хвостов, рекультивации.
Что вы. Рекультивация, до сих пор проекта нет. В 2013 году начали разработку проекта.
Но как? Есть же сейчас определенная сумма.
В трастовом фонде 11 миллионов на рекультивацию сделано после 2009 года. В соглашении написано о том, что этот трастовый фонд должен быть в Кыргызстане. Но этот трастовый фонд 11 миллионов долларов находится в банке Ротшильда. Международный, как говорится, эксперт АМИКС Великобритании, она написала, что для рекультивации, для начальной стадии, не менее 35 миллионов долларов должно быть. Что, туда хоть один цент положили? Ничего подобного.
Завершая нашу программу, хотелось бы с самого начала вернуться. Мы начали с отставки Зилалиева и как это отразится на общий командный дух нового премьера Исакова. Ваши прогнозы, пожалуйста, Замат.
Знаете, я не думаю, что прям так кардинально что-то поменяет в работе Кабмина, что или там в аппарате правительства. Мне кажется, существенно это никак не повлияет.
Многие говорят, что есть некий кадровый кризис в правительстве. Вот вы как, ощущаете это?
И если говорить о кадровом кризисе, я бы говорил, что кадровый кризис сегодня в стране. В политической сфере у нас
вот
кадровый кризис.
Кто займет
кризис.
Его место?
Вот
место
посмотрите, Джорку Кенеш сегодня. Какой кадровый кризис? Или взять кандидатов в президенты на последних выборах. Это тоже кадровый кризис. У нас кадровый кризис в стране.
Кто, по-вашему, займет место Зилалиева теперь?
Там большая очередь. В выборах нового президента участвовало 1000 людей. Все они ждут своего часа, когда их назначат. Будет трудно даже из этой очереди выбрать, кого вместо него поставить. Если было бы, например, никого, это другой разговор. Ну, а потом сама эта отставка, это ординарная текущая вещь. Таких отставки были, всегда проходили, и ничего кризисного нет.
Но согласитесь,
нету.
С тем мнением, что Зилалиев был неким таким бульдозером в этой команде.
А в правительстве всегда находят бульдозеры, и вместо него другого найдут.
Спасибо большое. Сегодня на «Затыке» обсуждали отставку вице-премьер-министра Дюшенбека Зилалиева. Поговорили также о новых поправках в Водный кодекс. В эфире «Затыка» были экс-депутат парламента Эшимбай Кадырбеков и доктор политических наук Азамат Темиркулов. Спасибо большое.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях.